Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы о культуре эпохи сентиментализма и предромантизма в Европе и в России.
Дмитрий Владимирович, да. Немножко тогда о сентиментализме в других направлениях. Живопись, архитектура, как-то это проявилось?
Да, архитектура, вообще хочу сказать, когда мы говорим про архитектуру, нам все время приходится вообще оперировать немножко другими категориями эстетики. Ну, потому что, забегая вперед, скажу, будет эпоха романтизма, романтической архитектуры не будет.
Не будет.
Нет. Будет классицизм, будет ампир, потом сразу эклектика.
Ну, немножко другие
геогры, да, системы координат. Да, измерений. Да, понимаете, поэтому в архитектуре... вообще, я вам так скажу, если говорить про романтическую архитектуру, это скорее относится к современному деконструктивизму, там, к Захе Хадид, вот к этим вот современным авторам, которых можно считать романтиками от архитектуры. А вот в живописи, безусловно, какие-то сентименталистские моменты и предромантические должны были просто проникнуть. И в России, например, это можно проследить даже раньше середины 18 века. Ну вот, знаете, классика жанра, многократно описанная. Вот о чем писали русские художники первой половины и середины 18 века. Они очень так добросовестно осваивали эстетику классицизма. Там «Прощание Гектора с Андромахой», «Убийство Горацием Камиллы», там и в Русском музее, и в Третьяковской галерее эти сюжеты, там древнегреческие какие-то моменты, там вот. И вдруг картина Ивана Фирсова «Юный живописец». Вот эта картина, которую все искусствоведы, точно так же, вот как мы сейчас говорили про Руссо или про Карамзина, считают революционной. А что на картине изображено? А на картине изображен подросток, который учится живописи и которому доверили первую самостоятельную работу. И он пишет с натуры портрет. Все.
И мы это видим.
И мы это видим.
Да.
Так вот, а дело в том, что, ну, мало того, что эта картина, это предтеча всей реалистической живописи России XIX века, то есть все передвижники, можно сказать, вышли из вот этой вот маленькой жанровой картинки XVIII века. Никаких, ведь знаете, самое элементарное, почему это можно считать как бы привязанной к российскому сентиментализму, на всех картинах классицизма театральность.
То есть некое
Ну, скажем, «Прощание Гектора с Андромахой».
Да,
Гектор
да,
вот
да.
так вот стоит, руку, как декламирует трагедию Расина
да,
какой-нибудь,
да.
а то и Сумарокова.
Да, да,
да. Да, потому что у Сумарокова это все в 100 раз более преувеличено вообще. Почему,
вот,
кстати...
Вот, некое преувеличение, да.
Да, но, понимаете, ведь трагедии Корнелия и Расина ставят, а трагедию Сумарокова я что-то не видел ни в одном российском театре. Почему? Потому что если их поставить так, как они написаны, то они будут выглядеть не трагедией, а комедией. они будут выглядеть... Ну, кстати, это, вы знаете, проблема, я вот буквально впечатление двухдневной давности. Почему так трудно поставить «Горе от ума» Грибоедова? Вот, знаете, в свое время была знаменитая постановка Малого театра 52-го года с Царевым, там, да, с Лексой, да, и так, да, далее. Она сегодня воспринимается вот как ходульная театральность.
Да.
Ну, во-первых, они все не молоды. Когда Чацкий, да, да, говорит, все, к 17 лет вы расцвели прелестно, а перед ним сидит дама предпенсионного,
да,
возраста.
Да, 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 то
есть... Но что делают все современные режиссеры? Они пытаются максимально полемизировать с этим спектаклем, максимально отойти от театральности и впадают даже не в бытовизм, а в какую-то, я бы сказал, наигранность. Да. Чацкий, ну вот я буквально вчера смотрел... постановку Юрия Соломина в Малом театре «Горе от ума». Так там, ну, Соломин играет, естественно, Фамусова, и играет прекрасно. Вот, а остальные все актеры молодые, честно, не досмотрел до бала, там, где должны появиться все эти тугоуховские хрюмины. Не досмотрел, потому что, когда появляется Чацкий и начинает себя вести как тинейджер из тусовки современного ПТУ, вот, дальше смотреть не хочется. Да, не хочется, потому
то
что
сегодня,
да,
где найти вот эту грань, да,
так,
вот,
я говорю, острию, да, а я говорю, это очень
шаг
трудно.
Шаг вправо, шаг влево,
да,
либо
это
ты
очень
уйдешь
трудно,
в одну,
да,
либо один перекос,
да,
либо в другой.
Вы знаете, вот,
вот эта тенденция осовременить, адаптировать к якобы психологии современной молодежи.
Ну, это путь никуда, понимаете. Я бы сказал, как я это вижу, понимаете, Чацкий писался как представитель эпохи романтизма. Понимаете, Грибоедов сам романтиком не был. Это интересный факт, мы к этому вернемся. Он из классицизма сразу вышел в постромантизм. Это очень редкий вариант. У него даже не было того опыта, который был, скажем, у Пушкина или у Гоголя, которые переболели романтизмом. Как говорится, Грибоедов нет. Хотя сам, нет, сам себя перебью. У Грибоедова в творчестве есть романтические произведения, мы их просто не знаем. Скажем, стихотворение «От лица чеченцев, обращенное к России». Есть у него такое. Вот. Потрясающее совершенно стихотворение. Но «Горе от ума» — это вот мостик из классицизма в реализм. Так вот, но Чацкий — это человек эпохи романтизма. Понимаете, это денди. Вот, мы об этом будем говорить впоследствии. Вот, значит, здесь надо, конечно, надо уходить от декламации. Вот, кстати, Грибоедов же гениально написал, в отличие от фон Визина, где герои произносят очень правильные, выстроенные классицистские монологи. Все монологи Чацкого — это поток сознания.
Да.
Это очень точно подмечено. Он ни один из своих монологов не выстраивает даже литературно в законченной форме. Они у него обрываются.
Да.
Они у него, его эмоционально несет. Вот, но при этом он не должен быть ни этим самым, ни припанкованным каким-то там товарищем, и тем более он не должен быть шутом а-ля Репетилов, понимаете? Вот. То есть я к чему хочу сказать, что здесь, конечно, тут миллион таких деталек может выстроиться в этом плане.
Ну вот, кстати, коль уж если заговорили о театре, то широкое распространение, да, театральный сентиментализм получил, конечно же, в том числе и в России. Впервые появившись в творчестве того же Хераскова, да?
Да, конечно.
Эстетические принципы
Капниста
были продолжены Михаилом Веревкиным, да, то есть,
да,
дальше.
Да, безусловно.
И что для актера дал сентиментализм? Наверное, обратиться уже, так сказать, к какому-то внутреннему миру своих персонажей.
А я вам скажу
динамики
больше.
Развития образа.
Я,
да,
вам скажу больше. Вот весь...
Психологическая убедительность. Если мы говорили, что до этого вот эти катурны, вот эта прямолинейная чопорность существования на сцене, способ существования актерский,
да,
да, то здесь появилась возможность выплетать какие-то круги. Жива.
Так я вам скажу больше, я думаю, весь классический русский театр 19 века был бы просто невозможен без сентименталистской прививки. А я вам скажу даже, знаете, если брать не только Россию, а Европу, я всегда вспоминаю эпизод, который, по-моему, мы уже вспоминали, а может быть и нет, но это такая классика жанра. Когда Наполеон стал уже императором, а он в молодости, когда бедствовал, он некоторое время жил на квартире у своего друга, актера Пьера Тальма.
Да-да-да.
Вот, потом Наполеон его отблагодарил, сделал его директором театра, и они были всю,
ну, да,
жизнь.
Ну да, я помню, вы рассказывали,
да,
а что ж вы так играете?
Да, и Наполеон сказал, говорит, что вы в театре, говорит, все время декламируете, да, позу становитесь. Он говорит, сходите ко мне во дворец, посмотрите.
Там вы увидите жизнь.
Там, говорит, вы увидите все трагедии. Трагедии не масштаба Шекспира и Еврипида. Посмотрите, там вот этот лишился трона, этот там что-то другое, так сказать. Вся, и вообще, говорит, вся современная политика Европы, это вот шекспировская трагедия, и я трагический персонаж. Почему вы трагический персонаж? А потому Наполеон это четко осмыслял, что даже на пике своих успехов он трагический персонаж, что ему приходится идти против течения, ему приходится, ну, мы об этом поговорим потом. И вот он сказал...
Слушайте, Раневская знаменитая тоже сказала, вы знаете, хороший актер — это тот, который на сцене не играет, а проживает.
Вот, вот, вот.
И увидеть жизнь, но в образах,
да,
это дорогого стоит.
Конечно. И вот возвращаясь к Наполеону, он же самый главный совет сказал. Вы, говорит, посмотрите, кто-нибудь из нас становится в позу и читает монологи? Нет. Да, говорит, и в эпоху древности, говорит, было то же самое. Говорит, если вы думаете, что в эпоху там Перикла и Фемистокла люди декламировали, то вы ошибаетесь. Они точно так же. Вот. А Наполеон, между прочим, в молодости читал Вертера.
Вертер.
Понимаете? Вот Наполеон прекрасно знал толк в театральности. Он прекрасно умел все это организовывать. Но при этом Наполеон знал культуру сентиментализма и предромантизма. И более того, я вам скажу, ведь когда мы будем говорить о возникновении культуры, собственно, романтизма, она ведь в Европе возникает в значительной степени после наполеоновского феномена.
А что в России в театрах стали ставить, вот ставили...
В эпоху сентиментализма?
Да, да.
Вы знаете, в России в это время, судя по документам, ставили практически исключительно импортный репертуар. Вот, но это вполне объяснимо. Дело в том, что...
Не, ну понятно, то, кого мы назвали, наши, Хирасков, да,
да,
Веревкин там, да, и так далее.
Нет, ну и Фонвизин там, Книжнин,
да,
Капнист, ну потом чуть-чуть в начале 19 века Гнедич, вот, это пробивалось.
Но обращение, да, к европейским, да, авторам, тем не менее, существовало на подмостках наших.
Безусловно, да? Безусловно. Кстати, я вам скажу больше, учитывая вот эту... языковую специфику, вот о которой у нас будет следующая встреча, мы будем об этом говорить. Ведь театр в основном в России, ну, в 18 веке, если говорить, он был ориентирован на дворянство и на, может быть, очень узкий слой чиновничества. Даже не на купечество. Вот. Купечество, мещанство могло ходить на... На Петрушку, там, на,
ну,
какие-нибудь...
Ну, так называемые, да, массовые...
Да, там, народный театр, да. А театр в нашем понимании был обращен к аристократии, аристократии и чиновничеству. И вот здесь самый главный момент. Здесь можно было ставить пьесы на европейских языках, не переводя. Потому что дворянство на французском языке говорило все. Вот с чиновничеством вариант, ну, если... Гоголя «Женитьбу» помните, там,
да,
так,
да,
сказать, более гротескный вариант, но, да, чиновничество тоже туда тянулось.
Да.
Вот, ну, кстати, если брать реалии 18 века, чиновничество даже можно не брать в расчет. Понимаете, чиновничество в это время еще не вышло на проектную мощность. Оно вообще-то займет то место в России, которое оно занимало, ближе к Николаю Первому. Вот. А так дворянство исключительно. А для дворянства можно было на французском языке ставить спектакли, и проблем никаких не было. Но вообще, вы знаете, я хочу вам сказать, уж если мы заговорили о театральных и литературных вкусах, вот сейчас есть такой очень интересный историк Евгений Панасенков. И вот у него есть очень интересные, как бы, документы, которые он публикует. Вот накануне 1812 года, что... шло в театрах Москвы и что продавалось в книжных киосках Москвы. Это такой очень интересный вариант, который как раз показывает, как у Маяковского из какого сора все вырастает, понимаете? Там, скажем, 10, 12, 15 наименований и для театра, и для книжного варианта, из которых где-то два примерно, два-три представляют настоящий эстетический интерес. там в театре может быть постановка Корнелли или Росина, угу. там, или там Гальдони, там, и так далее. Вот в книжном варианте там какая-нибудь тоже изюминка европейской литературы. Вот. А все остальное, это вот, как бы вам сказать, это вот то, что у нас сейчас в книжных магазинах в разделе «История». Знаете, когда так. придешь, там к истории никакого отношения не имеют, там какие-нибудь славяно-арийские веды, гиперборейская ага, Русь, угу. там, не знаю, там этот самый, какие-нибудь там всевозможные сказки про мировое правительство. И вот тогда то же самое. То есть абсолютно, так сказать, вот такая мешанина бульварной литературы, угу. огромное количество всевозможного рода псевдоэзотерики, там угу, какие-нибудь угу. гадания там на куриных печенках там, и так далее, ничего не меняется.
Да.
Знаете, язвительный Панасенков сказал, за 200 лет что-то принципиально изменилось или нет? Ничего не изменилось. Но это Некрасовское, помните, кого несли там? Ни Блюхера, ни Милорда Глупого.
Ага.
Вечная мечта идиота, чтобы с базара понесли Белинского и Гоголя. Ага, да, Белинского да. и сейчас не несут, понимаете? Вот, Гоголь еще ладно. Вот, так что я к тому хочу сказать, что для... Причем я обращаю внимание, что это для просвещенной, для просвещенного класса.
Угу.
Ведь мы не говорим сейчас не только про крестьянство, а даже про мещанство и купечество, начиная с того, что мещанство и купечество было в массе своей неграмотным.
Неграмотным.
Да, а вот для тех, кто мог читать, для тех, кто мог там просто уже, как говорится, глаза в страницу, вот такой колоссальный конгломерат, который как раз говорит о том, что русское общество в это время, оно находилось в состоянии очень сложного культурно-эстетического перелома.
Угу.
И вот с этой позиции можно сказать, что вот эта культура сентиментализма и романтизма, почему мы, знаете, говорим, с одной стороны, превосходные эпитеты, с другой стороны, вдруг начинаем говорить, что вот вызывает иронию и так далее. А это классическая физиономия вот такого вот переходного жанра, угу. понимаете? Потому что, кстати, это и в Европе было, потому что в Европе это более устойчиво, ну хотя бы потому что Европа тоже шла на ломку. Вот. Мы почему очень много английских авторов вспоминали, Англия как раз ломки не переживала. То есть Англия будет переживать свою какую-то перестройку в 19 веке, но мирно.
Угу.
Ну, знаете, если в Европе все революции происходили на баррикадах, то в Англии революция произошла в общем в стенах парламента на подходе к королеве Виктории. Вот, на улицах там тоже много чего происходило, вот, но все-таки не в таких формах, как во Франции или там в остальных. Вот, поэтому английская культура, она такой жесткой ломки не переживала, как, скажем, немецкая или французская, mm-hmm. потому что Франция шла к Великой Французской революции, Германия шла к насильственной наполеоновской модернизации, которая потом сдетонирует до Бисмарка включительно.
Ну, а у нас чем закончился да. этот период? Например, к середине 19 века популярность сентиментализма уже сходит на нет.
Она не могла не сойти на нет, потому что, забегая вперед, скажу, сентиментализм и предромантизм породят романтизм.
Романтизм.
А романтизм – это движение в 100 раз более мощное, в 100 раз более глубокое и в 100 раз более эстетически проработанное. То есть романтики взяли с этого плацдарма такие зиеловские высоты, которые сентименталистам даже в голову прийти.
Тот же самый жанр мещанской драмы, он практически прекратил
свое существование,
но принципы сентиментализма перешли в какой же мелодрама.
А в живописи Бидермайер, вот в немецком и австрийском искусстве возникнет стиль Бидермайер, то есть эстетическое любование повседневностью. Понимаете? Это, кстати, жанр, который тоже подвергался яростной критике абсолютно. И, знаете, даже я вспоминаю такой очень интересный эпизод, до какой степени это может сдетонировать. Вот у нас в Екатеринбурге в наши дни, где-то года три назад проходила в одном из вузов города международная научная конференция философско-культурологического плана, и вот один екатеринбургский ученый, философ, он, обсуждая советскую эстраду, последнего десятилетия существования Советского Союза.
90-е.
Да, нет.
2000-е.
Не постсоветского, а Советского Союза. 70-е, 80-е еще. 70-е. До распада. Вот. Он высказал парадоксальную идею, которая, кстати, в общем, если не придираться к терминам, возможно, что был, говорит, период увлечения такими позднеромантическими моментами, вот, скажем, у Максима Дунаевского, там, mm-hmm. вот этого, а потом появится талантливый Бидермайер Юрия Антонова и Аллы Пугачевой.
Uh-huh.
Понимаете? И это очень, как бы, конечно, такая своеобразная и спорная постановка вопроса, но в ней есть определенное рациональное зерно, потому что если брать, что такое классический Бидермайер, вот, если отвлечься от всех критических стрел в его адрес, а, кстати, критические стрелы от романтиков исходили.
Ну да.
Почему? Потому что, забегая вперед, скажу.
Ну, прекрасно понимаю, я да. слышу голос из прекрасного далека.
Да.
Что это?
Да.
Вот. Романтика,
да.
мечта.
Так я вам скажу объем. Больше, да, я скажу больше, романтики, мы об этом будем говорить впоследствии, повседневность вообще не любили. Да. Романтики... Да. На модном слове «идеал» Владимир Ленский задремал, понимаете, романтики-идеалисты. Вот. Кстати, чем они отличаются от сентименталистов? Вот. А Бидермайер – это была эстетизация повседневности. То есть, скажем, один немецкий художник написал картину под названием «Книжный червь», на котором был изображен старый библиотекарь. Такой типичный немецкий вот этот, как в этом, сам в колпаке, нос в табаке, как да, написал да. Полежаев. Вот он живет в своем придуманном мирке,
мире, да.
но этот мир прекрасен, он от него славливает кайф,
да.
он в нем живет, он без него жить не может. Вот, и
то
вот,
есть выход во внешнее его, так сказать, фактически не интересует.
Не интересует. А если выход во внешнее, может быть, какая-нибудь молодая семья там с ребенком идет
да,
там, и так
да.
далее. Ничего героического, ничего идеального, но все очень красиво, все очень сентиментально. Mm-hmm. То есть Бидермайер это... Просто четко продолжение сентименталистской традиции в европейской, кстати, в первую очередь живописи.
Mm-hmm.
Да. Хотя Бидермайер вышел и в литературу, Бидермайер вышел и в театр, так сказать. И, между прочим, если бы не было Бидермайера, может быть, не было бы европейской новой драмы впоследствии.
Mm-hmm.
Потому что что такое Гауптман, к примеру, там, или даже Ибсен, это на базе как бы чисто вот такой вот бытовой бидермайеровской посылки, внутри она взрывается, оказывается в этой рамках милой повседневности, может быть, там Гамлет и Отелло и Короли Лиры, понимаете?
Mm-hmm.
Вот, даже Антон Павлович Чехов фактически отсюда же вышел. То есть я к тому хочу сказать, что на самом деле корни сентиментализма, вот, ну, я уже не говорю про русский романс классический, который
да.
без этого состояться не мог, я уже не говорю о том, что... следы сентиментализма четко прослеживаются очень во многих произведениях русской литературы малых форм. Я уже не говорю там про Марлинского или Кукольника, это
mm-hmm,
понятно,
mm-hmm.
Вот, но это можно раскрутить даже до Решетникова, это можно раскрутить даже, не знаю, да может быть даже до Лескова частично там.
Mm-hmm.
Да, только другое дело, что Лесков взрывает этот жанр изнутри, там за счет совсем других посылок. Но корни тянутся оттуда, понимаете, в этом плане. Вот поэтому вообще это, строго говоря, это совершенно неразработанная тема. Вот. А потом от себя добавлю, совсем будет интересно, будет, на мой взгляд, вот почему вспомнили Бидермайер в Советском Союзе, потому что будет, безусловно, какое-то второе или третье издание сентиментализма и Бидермайера именно в советских условиях, потому что когда был вот этот официальный сталинский классицизм,
mm-hmm.
стиль сталинян, как его называют, который очень напоминал, между прочим, классический классицизм эпохи Буало,
Mm-hmm.
должное, в первую очередь, конфликт там хорошего с лучшим, театральность, вот это
да.
все. Вот реакция на вот этот стиль Сталина, она оказалась абсолютно в стиле Карамзина и Ричардсона. появление вот этой вот интимности в эстрадной лирике, появление вот этой вот феномена там Татьяны Сергея Никитины там в 20 веке, да, и да, так далее. Вот чем не сентиментализм нашего времени, да, понимаете?
Ну что ж, друзья, в общем, сентиментализм нам, безусловно, дал хорошую почву для развития нашей...
Прекрасную стартовую,
да,
площадку.
Стартовую площадку, да, для дальнейшего развития. Ну, а на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. И, конечно, еще вот хотелось бы процитировать Николая Михайловича Карамзина. «Мы живем в печальном мире, всякий горе испытал, в бедном рубище, в порфире, но и радость Бог нам дал».
Шикарно.
Вот, шикарно, вам, пожалуйста. Да. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня мы говорили об эпохе сентиментализма и предромантизма в Европе, в России, вместе с нашим постоянным участником, кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Дмитрий Владимирович, спасибо огромное.
Взаимно.
И до следующей
встречи.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.